Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Передача данных.
Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня, вот не поверите, судмедэксперт. Не только судмедэксперт, то есть человек-ученый, у нас в гостях фотограф, писатель, блогер, путешественник. И там еще огромное представление, какую должность он занимает вот касательно на российской науки. Алексей Решетун у нас в гостях. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте, здравствуйте.
Конечно, сначала самый распространенный вопрос, потому что если задать его просто на улице, я не уверена, что ответят все. Чем отличается судмедэксперт от патолога-анатома?
Я думаю, что не ответит никто. Потому что,
правда?
Ну, потому что патологоанатом – это такой раскрученный персонаж. Он хорошо рифмуется в каких-то стихах, частушках, песнях и так далее. А судебно-медицинский эксперт – судмедэксперт. Судебно-медицинский эксперт,
да.
– это тяжелое название. И у людей, как правило, каша в голове. Потому что большинство людей, которые не имеют к этому отношения, они не виноваты. Они мыслят стереотипами, которые навязаны кино. А там показывают не так, как на самом деле. Патологоанатом – это человек, который работает в структуре какого-то медицинского учреждения. Он находится в штате этого учреждения. Он...
As known as morgue.
Да. Он подчиняется главному врачу этого лечебного учреждения, этой больницы. Он работает как с мертвыми людьми, так и с живыми. Живые люди – это имеется в виду биопсийный материал и операционный материал, смотрят в микроскоп. Мертвые люди – это все то, что касается ненасильственной смерти. Классический вариант – если человек долго, много лет болел серьезным заболеванием, у него установлен диагноз, он верифицирован этот диагноз, и человек умирает без каких-то подозрений о внешнем вмешательстве. Тогда это работа патолога-анатома. Судебно-медицинский эксперт – это другой человек. Он, даже если морг находится на территории больницы, он не подчиняется главному врачу, он не состоит в штате этой больницы и исследует смерть насильственную, скоропостижную, внезапную, без каких-то обстоятельств. Работает и с живыми людьми тоже.
А с живыми в каком смысле?
А с живыми в том смысле, что это те случаи, когда есть какие-то телесные повреждения у человека. Например, его бьют, или там какой-то несчастный случай, автоавария. Те же самые все случаи половых преступлений, например.
То есть, снять экспертизу, вот это тоже.
Ну, то, что в народе говорят, снять побои.
Да,
снять побои.
Да.
Значит, плюс это судебное заседание, плюс это выезда на место происшествия, плюс судебно-медицинские лаборатории многочисленные, плюс экспертизы по материалам сложных дел. Это так называемые врачебные дела, это так называемые резонансные дела, которые длятся иногда годами у всех на слуху.
Ну, вы же принимали участие в таких делах, я тут думаю, не удивлю никого, если назову и дело гибели польского президента, да, авиакатастрофа.
Дело, да.
Вот. А еще, конечно же, это маньяческие дела. Но я не хочу раскрывать все тайны, я хочу так интригу держать. Слышите? А где на вас учатся? Вроде бы и медик, а с другой стороны, юрист, понимаете?
Вот, это тоже один из самых распространенных мифов, что эксперту необходимо иметь юридическое образование. Нам не надо иметь юридическое образование. Мы врачи. Мы заканчиваем медицинский университет, мы получаем диплом врача, педиатрический либо лечебный факультет. И после окончания университета, как все остальные, двухгодичная постдипломная подготовка, специализация, которая называется ординатура. Мы ее заканчиваем и имеем право работать уже по-взрослому. Естественно, что судебная медицина, она находится как бы на стыке юриспруденции, криминалистики, но обладать этим образованием нам совершенно не нужно. То, что нам нужно, мы это познаем в процессе учебы и работы.
Вам часто, когда люди с вами не виделись, может быть, не смотрели ваше интервью, говорят: «Ой, а вы совсем не такой, как мы представляли».
Да.
Да?
Да.
Ведь вас же представляют, правда, вот вас, айтишников, совсем не привлекательными мужчинами, а передо мной сидит нормальный такой хороший мужчина, опрятный, интересный.
Слушайте, когда я вот писал первую книгу, я специально среди читателей тогда еще живого журнала, я кинул клич, вот с чем у вас ассоциируется судебно-медицинский эксперт. И даже некоторые цитаты оттуда вставил в книгу. И там, конечно, каша полнейшая.
Ну, то есть, вы какие-то, наверное, волосливые, пугливые, засаленные и немножко неопрятные.
Да, с волосатыми руками обязательно.
Почему?
Я не знаю, но это было красной нитью.
А это вообще, это что это? Это волосатые руки у мужчины, это признак чего-то плохого, мне всегда интересно. Вопрос тоже из личного. Вы никогда не боялись трупов? Но ведь это же притча во языцах. Люди боятся, они для них это нечто чуждое. Субстанция из другого мира уже.
Я никогда не понимал, почему их надо бояться-то. Почему?
Это что-то незнакомое. Это рядом с тобой не находится каждый день твоей жизни. И тут даже дело не в какой-то некой трагедии или боли, да, а просто вот это нечто, что ты не можешь познать. Это из непознанного.
Ну, может быть. У меня никогда такого не было. Во-первых, я из врачебной семьи.
Ну, слушайте, врачи. Ну, а кем работали ваши родители? Какими врачами?
Отец рентгенолог, а мама офтальмолог.
Ну, вы меня, конечно, извините. Да. Это очень интеллигентный, чистоплотный отрасль медицины.
Но я еще и деревенский парень.
А, вот это уже ближе к телу.
Скажем так, с самого детства деревенские дети наблюдают определенный момент.
Конечно, это разделка животных.
С анатомией, с физиологией, да. И у нас хозяйство было, и... В принципе, мне это всегда было интересно, анатомия, всегда. Поэтому я бы не сказал, что я трупов боялся никогда вообще.
Слушайте, а это нормально не бояться трупов?
Это абсолютно нормально.
Это не считается у психологов? Вы же тоже, наверное, проверяетесь периодически у психологов, как психологи?
Раз в 5 лет у психиатров мы проходим.
Да, вы-то пореже, психологи, они почаще должны. Вот. То есть, вам нормально говорят, не боишься трупов? Нормально, да? Или это уже цинизм, это уже ох?
Ну, а за трупов не надо бояться. Надо бояться живых людей.
Это мы слышали.
Да, это устойчивая фраза, но она действительно имеет право на существование.
Алексей, а практически в любой профессии присутствует профессиональная деформация. Какая у вас, если она есть?
У меня нет профессиональной деформации.
Хорошо, давайте пофантазируем, какой бы она могла быть. Просто любопытно, как профессия может влиять на человека. Тем более, ваша достаточно экзотическая для меня.
На какой-то встрече, я не помню, то ли это была презентация книги, то ли что, задали вопрос. Когда вы идете по улице, и вам идут навстречу люди, вы их представляете скрытыми?
О, Господи.
Вот люди, видимо, ждут вот какой-то такой профдеформации. Но я считаю, что у меня нет профдеформации. Я абсолютно нормальный человек. И работа, это, она остается за дверью. А вне работы куча интересных вещей, которые не связаны с моей работой.
Мы все время говорим про книги. Во-первых, эта книга «Вскрытие покажет». Во-вторых, это доказательство по телу между жизнями. Как не умереть молодым, как нашли убийцу, if there's bodies.
Да,
перевод на английский язык. Я все назвала книги?
Да.
Как в медицинском сообществе, знаете, у меня как-то странно так сложилось. Вот я сегодня разговариваю с вами, а у меня двое близких друзей мечтали стать судмедэкспертами. Не сложились. Они стали радиоведущими. И я все время их спрашивала: слушай, одна из них такая очень субтильная, стройная, но практически просвечивающаяся такая хрупкая девушка. Я ее спрашивала: Юль, а как вот тебя угораздило? Она из семьи не медиков, военных. Она говорит: ты понимаешь, мне казалось всегда, что это такая педантичная работа, что это так нужно все замечать, и это так интересно. И она меня этим заразила. Заразила интересом к этому интересу, я имею в виду. И вот мне интересно, как медики относятся к вам вот в медицинской среде. Мне всегда казалось, что, знаете, в медицинской среде нейрохирург – это царь какой-нибудь, да? А вот как относятся к людям вот вашего профессии?
Сложно относится. Я бы, наверное, соврал, если бы сказал, что нас как-то любят, ценят и уважают. Мы, так как вот мы все-таки находимся в таком немножко подвешенном состоянии в плане своей принадлежности, хоть мы и относимся к Минздраву, но...
Вы не про здрав, да?
Мы не только про здрав, скажем так. Поэтому, если к патологоанатомам гораздо лучше отношение... В целом, бывают всякие вещи, но если брать в целом, вот то, что я в своей жизни, с чем я сталкивался, к нам все-таки относятся как-то более, ну, более легкомысленно, как будто.
Странно для меня это. Вы ведь люди, которые помогают раскрывать преступления.
Да, все верно.
А как судмедэксперт помогает раскрыть преступление? Я понимаю, что судмедэксперт может сказать, какой смертью умер человек, да? И вот это тоже для меня вообще вот из области фантастики. Гораздо проще, ну, как бы понять, чем болен человек. Ну, вот я не знаю, это в моей так голове. При всем уважении, я медиков очень уважаю, потому что я знаю, как учатся на медиков те, кто действительно учится. К чему веду? К тому, что, собственно, каким образом? Вот как умер, не всегда понятно. Это раз. Это я догадалась. А что еще?
Как в течение каких-то болезней, так и в процессе умирания существуют свои закономерности. И не зря вот экспертов, которые занимаются именно исследованием мертвых людей, коим я в основном принадлежу, называются танатологи. От слова «танатология», которое произошло от слова «Танатос». Это древнегреческий бог смерти, сын богини Нюкты, по-моему, и бога Эреба. Вот. Танатология – это наука об умирании, о смерти. Есть свои закономерности. И эксперт, он может эти закономерности мало того, что находить, он может еще их отделять от других. И таким образом устанавливать причину смерти. Это, конечно, один из самых важных вопросов, которые мы решаем. Второй вопрос – это время наступления смерти, потому что иногда это принципиально важно.
Да, и плюс, это виноват, да, или не виноват человек.
Ну, конечно. Может, да. И существует еще где-то около, наверное, 15 стандартных вопросов, на которые мы отвечаем всегда. Кроме этого, следователь может задать еще какие-то другие вопросы. И если мы можем на них ответить, мы отвечаем.
А вот как в кино – вы тоже так же с пинцетом смотрите через увеличительное стекло под ногти, я вспоминаю «Молчание ягнят», либо... Ну, вообще, я, конечно, понимаю, что вы сейчас смеетесь мне в лицо, даже, может быть, про себя, когда я спрошу вас про кино, тем более вы уже упомянули. Тем не менее, ну, а на чем нам еще базироваться? В кино вы очень крутые все. Мне не кажется, что вы там какие-то с волосатыми руками. Это у нас уже с вами мем. Благодаря вам действительно там какие-то такие штуки, ну, прям все раскручивается, действительно. Действительно. Вот ваша работа, она намного более прозаична? Либо это входит просто в дело раз, дело два, дело три, то есть в алгоритм? А смотреть здесь, там, сям. А помните еще в некоторых детективах, ну, вообще я так в целом, что-то раз и пропускают, а потом приходит главный и говорит, да как же ты это пропустил? Точку между большим и вторым пальцем, куда сделал укол героине фильма «Родина». Ну, вот как-то так.
Ну, во-первых, там немножко другая система организации вообще судебно-медицинской службы.
Там где?
Ну, за границей.
А, так,
там
интересно.
Там совершенно другая система. Там есть и околомедицинские службы, типа коронерской там и так далее. У нас немножко по-другому. И мы вот то, что вы говорили про своих знакомых, что вот этот педантизм и так далее, это действительно присутствует. Без этого никак нельзя. Но, конечно, это происходит не так, как в кино. В кино каждая серия – это что-то новое, и складывается впечатление, что у нас каждый рабочий день – это какой-то маньяк, это какой-то суперсложный случай, интересный и так далее. Конечно, нет. Так же, как и в жизни, очень много…
Рутины.
Можно это назвать рутиной, да. Хотя мне мои учителя всегда говорили, что не бывает двух одинаковых трупов, и они правы. Но это именно вот не рутина, наверное, а тот поток, который идет и который ты тоже должен исследовать. Это, как правило, не насильственная смерть. Это какая-то смерть скоропостижная или внезапная. Но это смерть от заболеваний. Это не насильственная смерть. Но тоже необходимо докопаться до истины. Что же случилось с человеком? А когда встречаются вот такие случаи нестандартные, то, конечно, они захватывают. Это, конечно, интересно.
А что вы называете нестандартным случаем?
Опишите. Ну, это убийство, например, какие-то.
Убийство что? Ну, какое убийство? Бывает бытовуха, когда ножом пырнул, а бывает что-то загадочное?
Загадочного бывает очень мало.
Вот Потому что умных мало?
По разным причинам, в том числе и по этой. Очень мало. А то, что называется бытовухой, действительно, это так и есть. К сожалению, основная масса убийств – это так называемые бытовые конфликты. И, как правило, между друзьями или родственниками, как правило, вот по этому делу.
По этому делу это имеется в виду алкоголизм.
По алкоголю, да,
конечно.
Да. Но они от этого не становятся менее интересными.
Почему? Объясните, пожалуйста.
Ну, потому что люди есть люди, и они очень часто и меняют свои показания, например.
А вы участвуете в допросе, чтобы сейчас...
Конечно, мы участвуем, на нас могут и допросить, мы участвуем и в судебном заседании, например, обязательно, когда та или иная сторона начинает выдвигать какие-то выявить свои версии. А мы же не поддерживаем версию ни обвинения, ни защиты. Наша задача – сказать, как вот было на самом деле.
Ну, то есть, если он говорит, в этот момент я взял топор, а вы такой, ну, не такой, да, не вскакиваете, а вы говорите, какой топор,
покажите,
дружок мой?
Покажите, пожалуйста, покажите, как это. Ага. И, например, в суде проводится следственный эксперимент. Дают этому обвиняемому какой-нибудь предмет, похожий на топорик, и он на статисте показывает, как он это делал. Это все фиксируется. Я на это смотрю, сравниваю с тем, что я нашел на вскрытии, понимаю, что он врет, и говорю... Вы врете.
И у него, значит, есть причина какая-то врать.
Ну, конечно, есть. Ему вот, надо себя оправдать.
Вот, да. Я к тому, что а зачем ему врать, если он уже на следственном эксперименте показывает, как он уже убил. То есть, суть в чем? Какая разница, как он убил? Главное, что он убил.
Суть в том, чтобы признать экспертизу недопустимым доказательством. Это уловки адвокатские.
Что это такое недопустимым?
Ну, например, скажем так, доказать, что эксперт был некомпетентен, что он неправильно что-то установил. Это, как правило, адвокатские уловки. Адвокаты отрабатывают свой хлеб, со всем уважением к адвокатам, естественно, но существуют некоторые уловки. Адвокатские, они разные. И вот это одна из них в том числе. Ну, как правило, это не проходит, такие вещи.
Хорошо. А что, в общем-то, знаете, есть такая у меня вот фраза «загадки судмедэкспертизы». Что бы вы написали под этой фразой «загадки судмедэкспертизы»?
Ну,
если нечего, то вот так и скажите.
У меня какие-то загадки, которые были, вот, наверное, самые неприятные и самые долгие по времени. Это все-таки огнестрельное, наверное, ранение. Потому что пуля дура.
Так.
Вот она может попасть в одно место, а искать ее приходится потом по всему организму.
Не очень понимаю вас.
Ну, пуля, она в организме человека отклоняется, от костей отклоняется, от каких-то тканей твердых, и начинает петлять по организму. И, ну, у меня был случай, когда, например, ранение было в грудную клетку, ранение слепое, то есть пуля обязан был найти, она осталась в организме.
Нет выходного отверстия.
Да, а нашел я ее через несколько часов в просвете кишки. То есть сложная была траектория в теле человека, и она несколько раз отрикошетивала от каких-то костей, и в итоге попала в кишечник, и потом по нему еще какое-то время прокувыркалась. Нашел я ее очень после долгих часов поисков. Часа 3 или 4.
Пуля нужна была, чтобы установить, из какого оружия?
Обязательно. Пуля должна быть изъята в 100%.
Ага.
Пока ты ее не нашел, ты из секции выйти не должен.
Секция – это там, где
зала.
Вы работу проводите,
да,
свою. Так, я поняла. Вот это загадка, да? Где пуля?
Да.
Номер один загадка. А бывает загадка... Сейчас что-то литературное, конечно, пойдет от девушки. От чего он умер?
Конечно.
Да,
конечно.
Ладно. Ну, вот слушайте, высокий лет, вы с 99-го года,
ну,
работаете.
Послушайте, есть... Ну, я понимаю, даже когда, например, окружающим кажется, что смерть наступила вот в результате вот этого, смерть может наступить совсем не от этого. Потому что, например, я очень люблю это выражение, после чего-то не означает вследствие чего-то. Мы же должны понимать и причины следственной связи, и патологические процессы, которые проходят в организме иногда параллельно. Вот. И нужно установить причину смерти так, чтобы обосновать это и доказать. Поэтому, конечно, есть случаи, когда мы дифференцируем. Для этого у нас существует лаборатория огромное количество. И причину смерти устанавливают иногда не сразу в день вскрытия, а после, например, нескольких недель.
То есть, вам нужно быть не только медиком, который умеет правильно манипулировать скальпелем, потому что, ну, для тех, кто не в курсе, почему я такое выражение подобрала, потому что режут живое либо мертвое тело исключительно по правилам.
По правилам. Это медицинская процедура, конечно,
да. Ну, и как бы вот, ну, можно, наверное, как-то творчество добавить, но все равно правила, они руководствуются ими. А вот вы, получается, еще и химиком должны быть слегка, чтобы посмотреть в микроскоп, чтобы там что-то, или это вот на аутсорсинг вы отдаете?
Нет, у нас есть при учреждении, есть лаборатории, множественные лаборатории, в том числе и химические, их много лабораторий. Там работают специалисты, которые работают именно вот с этим объектом, именно в своей области. Таких лабораторий очень много.
Uh-huh.
И поэтому, если есть необходимость изъять из тела какие-то объекты для того, чтобы установить диагноз, они будут изъяты и направлены в лабораторию.
И все-таки возвращаясь к моему вопросу, оставалось ли у вас хотя бы раз вопрос без ответа, от чего умер
Да, неоднократно.
Пациент. Как вы называете? Труп, пациент, клиент, как это?
Труп. Чаще всего труп, но я где-то в публичных местах стараюсь употреблять слово «тело».
Тело.
Потому что оно не такое страшное.
Согласна с вами, не такое формальное, да. Вроде бы как бы. Да,
а
я
так
с этим
труп, кадавр, да, это обычные нормальные слова.
Вот кадавр, слушайте, мы не используем это слово.
Ну, кадавр – это по-латыни.
Я знаю, да. Хорошо, а почему это случилось в вашей работе?
Чаще всего это бывает, когда к нам привозят тело в состоянии выраженного гнилостных изменений.
Что это значит?
Позднее посмертное изменение.
А, его поздно нашли.
Поздно находят, да. Когда уже процесс гниения настолько зашел, что некоторые внутренние органы практически исчезли. И мы не можем достоверно установить причину смерти. Это касается и мумификации, например, естественно.
Вот здесь тоже не совсем понятно.
Мумификация – это еще одно посмертное явление, позднее посмертное.
Состояние, когда…
Да, когда труп не гниет, а высыхает постепенно.
Это зависит от того, где он находится.
Да, это зависит,
например,
от многих факторов.
В пустыне он будет мумифицироваться.
В обычной московской городской квартире.
А правда?
Конечно.
А почему там? Я знаю, что он в горах мумифицируется из-за состояния...
Все зависит от обстоятельств. Когда вот все обстоятельства сходятся в одной точке, то, например, естественная мумификация тела в условиях обычной городской квартиры – это совершенно не редкость. Абсолютно не редкость.
А вы сейчас видите мое лицо с открытым ртом?
Да,
я не понимаю, нам всем интересно.
Многие не
люди,
понимают.
Вам же интересно? Бог с этими салатами и с детьми бог. Тут мумия в московской квартире.
Нет, ну это абсолютно естественное явление. Многим людям действительно этого понять очень трудно. И некоторые называют вот какими-то нетленными мощами. Да, вот эти вот.
А, начинается вот мистификация.
Да, но на самом деле это обычный естественный процесс. Когда сходятся в одной точке много разных обстоятельств. Это и телосложение человека, наличие, отсутствие на нем одежды, наличие, отсутствие насекомых там, где он есть, влажность какая, сквозняк, температура, наличие каких-то даже сопутствующих заболеваний. Если это все сходится вместе, то гниение может не наступать.
Я поняла. Я сейчас, знаете, о чем подумала? Простите,
да.
Что я смеюсь. Бога ради меня извините. Угу. Я сейчас подумала, Алексей, вот если бы я с вами была соседкой вашей, вы столько, знаете, человек вам бы приходил, приводила бы свою чаду,
говорю, да, без проблем.
Он кашляет, послушай его. А к вам люди так вот обращаются. Нет, ну серьезно. Ведь в деревнях, когда человек ветеринар, к ветеринару пойдут,
да?
А с животным пойдут к доктору. Ну, когда кто может, просто главное спасать.
Ну да.
Как вам такие обращения приходят?
Бывают.
Сделай укол.
Сейчас, конечно, реже, но поначалу, конечно.
Да, в Советском Союзе же ходили по соседям всегда. Я помню, у нас врачи были. Медсестра делала уколы, врач мерила давление.
Да, тогда проще все было.
А скажите мне, пожалуйста, в вашем случае, в вашей карьере, встречались когда-нибудь случаи, когда убийца пытался как-то замаскировать преступление? Если да, то зачем ему это нужно было?
Конечно, случались.
Ну, то есть, замаскировать – это имеется в виду спрятать тело. Либо, что я не спрятал тело, оно само умерло. Вот как, я тут ни при чем, как вот этот убийца
было,
на парковке сказал сегодня, а просто так вышло. Вот от этой фразы мне хочется сразу выхватить мачете и как бы искромсать в клочья, потому что хотя бы совесть должна говорить. Просто так вышло, это вот...
Угу.
Да, вот, все-таки возвращаясь от эмоций к нашему разговору, что вот можно рассказать? Расскажите нам историю. Вот так.
Какую?
Вот когда, интересно, который сейчас всплывет в вашей памяти, когда убийца пытался замаскировать.
Я не буду рассказывать конкретную историю, потому что это как бы из разряда баек, а байки травить я не очень люблю, но расскажу, что таких случаев было много. Были случаи и сбрасывания тела с высоты, с большой.
Это зачем? Вы сразу объясняете.
Ну, чтобы имитировать травму при падении с высоты.
А на самом деле от чего?
На самом деле там была асфиксия.
Удушение.
Удушение, да. Были случаи подкладывания трупа на рельсы поезда.
А там было что, тоже удушение?
С имитацией, я не помню уже, да, по-моему, с имитацией железнодорожной травмы, самоубийства, когда человек кладет голову на рельсы и
отрезает. И тогда не видно следов на шее.
Конечно. Конечно, но мы это все равно находим, потому что у нас в судебной медицине каждый труп воспринимается как, во-первых, заведомо инфицированный, ну, чтобы просто принимать все средства против этого, во-первых. И, во-вторых, заведомо криминальный. Просто, чтобы была настороженность.
Это все врут, помните, откуда это?
Вот. Были случаи неоднократные, конечно, посмертного расчленения тела с сокрытием вот этих вот.
Дайте угадаю, в Питере, наверное. Это я люблю черный юмор, простите меня, пожалуйста. Ну, мы почему-то это встречаем только в Неве или в Мойке.
Это на самом деле в любом водоеме, если полазить по дну, можно найти много чего интересного.
Господи, боже мой. Я, знаете, что хочу спросить? А вот люди действительно какие-то, ну, настолько наивные и глупые, в первую очередь, и, конечно, жестокие. Я у наших слушателей сразу прошу прощения, потому что, ну, стараюсь сейчас не драматизировать, а все-таки говорить о предмете, а не о мотивах, да, и вот об этих кошмарных убийствах, маньяках. Я не в этой плоскости стараюсь, поэтому поймите мой юмор и так далее. Вы знаете, я всегда со всем уважением и эмпатией отношусь ко многому. Так вот, они дебилы, что ли? Они не понимают, что это всегда видно? Они кино не смотрели?
Они как раз смотрели кино, и поэтому ведут себя именно так. Плюс, опять же, люди же простые не догадываются о возможностях, например, той же самой судебной медицины.
В смысле, что у вас есть электронный микроскоп?
Да нет, не обязательно электронный микроскоп. Мы глазами можем некоторые вещи увидеть, которые обычный человек никогда не увидит и даже внимания не обратит. Поэтому мы же не зря учимся-то на эту специальность.
Поэтому, если ты хочешь что-то скрыть, найди в друзья судмедэксперта. Так вы же просто идеальная машина для убийства, получается.
Ну, говорят, да.
Говорят, то есть это не я первая, получается, да? Как все закручивается. Слушайте, я хочу вот о чем поговорить, но если вы позволите, конечно. Вы участвовали в деле разбора авиакатастрофы, в которой погиб польский президент. Я напомню, что в 2010-м, год, да, да, в апреле, пассажирский авиалайнер Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Республики Польша, который следовал специальным рейсом, естественно, из Варшавы в Смоленск, потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Смоленск-Северный. Катастрофа произошла в условиях сильного тумана, и вот тут я помню, конечно же, я журналист, я помню, как начали нас обвинять, тем более, куда они летели, да, то, что мы хотим вот продлить вот эту агонию, вот эту историческую. Господи, я думаю, ну надо же, так все сложилось. Потом начали всплывать, что хотели посадить, не лететь, а им говорили, нет, нет, нет. Во-первых, что остается от людей после авиакатастрофы? Или тут все по-разному? Что может рассказать? Почему вызвали вас? Это вы как, в Смоленские леса отправились, да, или в Москве?
Там была какая история? Там осмотрели все это на месте, значит, погрузили все тела, ну, естественно, отсортировали, пронумеровали, как положено, на месте при массовых вот таких катастрофах, и привезли в Москву. Значит, в Москве уже люди, конечно, эксперты все знают, все понимают, что надо будет работать, и все без всякого объявления обычно вот так делается.
Ну, как мы, журналисты, что-то случается, на да, надел ну, штаны и обратно, да, на работу в полпервого ночи.
Я тогда сидел на Тверской в доме журналистов, по-моему, в доме кино, по-моему. Mm-hmm. Я там сидел, было какое-то мероприятие, и я прямо оттуда, как бы в парадке, прямо туда и уехал.
Фу, как знакомо.
Вот, да, и привезли вечером вот эти все тела, и мы их несколько дней, и днем, и ночью все исследовали.
А на предмет чего, простите меня? Это самолет, это авиакатастрофа, мало кто выживает при падении с такой высоты.
Всегда есть объекты, которые можно исследовать.
Зачем?
И, ну, как зачем? Чтобы понять, что случилось, во-первых.
Он сидел...
Во-первых, начнем с того, что это процедура опознания, в которой мы тоже принимаем участие.
Генетическая.
В том числе. Так. Но там ведь опознание еще и по одежде, и по украшениям, и по татуировкам, и так далее. Как потом оказалось, я вскрывал жену Качинского.
Вот ого.
Из четырех покойников, которые я вскрывал тогда, одна из них оказалась женой президента. Вот. В общем, там очень долгая процедура, очень тщательная процедура. Плюс, естественно, изъятие дополнительных всяких объектов для исследования.
А Польша не требовала отдать им это?
Что?
Ну, тела.
Так а мы им отдали потом все?
Нет, ну мы имели право, да, на имели, то, чтобы разобраться, потому что это на нашей территории произошло,
конечно,
да?
Конечно.
Я к тому веду, что благодаря вот этой работе, получается, можно узнать, было каким-то образом о причинах авиакатастрофы.
Конечно,
конечно. Ну, например, хорошо, ну, мы
например,
не будем это рассматривать.
Например, с каждого тела обязательно изымаются смывы, так называемые, на предмет наличия взрывчатых веществ, например, потому что вдруг был взрыв на борту, да? Вдруг что-то еще было, какие-то посторонние предметы, вдруг какой-то посторонний человек находился, его же тоже надо опознать.
Все то, что вызывает подозрение, не как всегда.
Конечно, а вдруг у этих тел, которые были очень сильно повреждены, как всегда, вдруг у них там вообще огнестрельное ранение есть среди вот этих множественных повреждений.
Все, понятно.
Поэтому обязательно мы там работали, мы сделали свою работу максимально честно.
И, а вы можете сказать, какие выводы вы сделали?
Да, сочетанные травмы тела были у всех.
Несочетательные, несочетающиеся
жизни. Сочетанные травмы тела.
Это много-много,
да,
много разных травм.
С фрагментацией тела, иногда даже с расчленением тел. Грубейшие травмы. Да-да, все это было. Вначале Польша нас оценила, поблагодарила и даже вручила ордена, мне в том числе, за заслуги,
серьезно?
Рыцарский крест за заслуги перед Польской Республикой. Было очень торжественно в польском посольстве. Вручал президент тогда Комаровский Бронислав. Вот. Так что вначале это было все. А потом они поняли, видимо,
Очнулись
и решили выкапывать периодически Качинского и сказали, что мы во всем, оказывается, виноваты. Но это было слушать очень обидненько,
ну,
скажем так.
Это неприятно. Но учитывая...
Через несколько лет я этот орден вернул.
Вы молодец. Посольство. Жму вашу руку. Пока еще виртуально. Слушайте, но на самом деле у меня как-то... Мне в голове это не укладывается. Но это, знаете, это вот когда начинаются какие-то вот эти штуки, когда уже топчется на трупах, это называется.
Да.
Все, уже все сделано.
Они прекрасно сами понимают, что они, ну, сами
вот,
облажались.
Сами понимают. Сами,
да.
Сами, да. Хорошо, а теперь еще, конечно, я думаю, об этом много вас спрашивали, но я не могу не спросить. Копейский маньяк из города Копейска. А почему вы смеетесь?
Ну, потому что это интересная такая тема. Она почему-то всплыла последний только, наверное, год.
Так, давайте разберемся, мне интересно. Хорошо, а если бы я вас просто спросила, Алексей, а маньяков, что
вот
у вас,
единственный
у вас был маньяк в жизни?
Был, да.
Копейский, давайте я слушателям напомню. Он и копейский душитель, и киргизский Чикатило, маньяк с олигофренией, так его это прозвище. Вячеслав
Яйков,
да, который с 2002 по 2003 убивал и истязал школьниц, девушек, женщин в возрасте, в том числе, человек с психическим расстройством, как он мог не оставлять следов?
Он оставлял следы, оставлял. Просто они как бы вели к нему косвенно, понимаете?
А-а-а.
Косвенно. И я по этому маньяку делал даже доклад. У меня презентация большая по этому маньяку. И я ее, знаете, как назвал? Копейский не маньяк. Потому что Славочка, он сейчас находится в Смоленской области, в психиатрической больнице усиленного режима, лечится пожизненно. Он не настоящий маньяк. Он, да, он больной человек, это большой ребенок. Он до конца даже не понимал, что он делал.
Это не, настолько вообще.
Это не те психопаты, понимаете, вот, угу. Которые как «Молчание ягнят», например,
да,
где-то еще.
Умные, интеллектуальные,
психопаты
злые.
Хитрые, да.
Да,
вот такие. Нет, он большой ребенок. И мне к концу, вот я же ездил в Челябинский суд, работал с архивом этого уголовного дела для того, чтобы эту презентацию сделать. И мне, ну, даже в какой-то степени стало жаль и его, и маму его. Веронику Ивановну, она до сих пор жива, в Челябинске живет. Вот. Потому что если бы сохранилась та система психиатрической помощи, которая была в Советском Союзе, никогда бы с ним этого не произошло.
Но, к сожалению, после развала очень много чего развалилось. Да. И я об этом говорю чуть ли не каждый день с разными экспертами. Вы не поверите. От экономики вот до медицины. Вы встречались за годы практики с иррациональными какими-то случаями, но необъяснимыми с медицинской точки зрения?
Это, например, с какими?
Да черт его знает, ну что.
Вы виду с иррациональными или какими?
Ну да, с иррациональными, которые невозможно объяснить, но вы просто вот стоите, и у вас рот открывается от удивления.
Да,
потом,
встречался.
Может быть.
Встречался, но я об этом, вот сколько меня спрашивают, я никогда об этом не рассказываю.
Почему вы об этом не рассказываете?
Ну, потому что после этого я абсолютно точно для себя узнал, что после смерти жизнь не заканчивается, и душа есть.
Слушайте, так а вы наоборот должны об этом рассказывать?
Нет,
Я сейчас не настаиваю. Я лишь оспариваю на вашу точку зрения при уважении к вашему праву молчания.
Рассказывать бесполезно, потому что те, кто знают об этом, им не надо об этом говорить. А те, кто не знает, им бесполезно об этом
говорить. А те, кто догадываются, но не уверены, таких же
большинство. Значит, время не пришло. Придет время, узнают.
Ох, Алексей. Слушайте, так вы сейчас сказали очень какую-то важную вещь. Мне кажется, может быть, важнее всего в этом интервью.
А я же ее, понимаете, у меня часто тоже обвиняют, что «А чего ты вот типа сказал? А, ну говори бы». Так я же сам-то не говорю. Вот у меня спросили, я вам ответил.
А я вас не обвиняю вообще, на самом деле. Я считаю, что человек... Я вам с самого начала на берегу сказала, что если вы на какой-то вопрос не захотите отвечать, у меня нет цели загнать вас в угол. Вы не политик. Не чиновник. Я с ними играть могу в эти игры. И то не всегда. Mm-hmm. Лучше, так сказать. Маленький фрагмент тела, он может много рассказать?
Да, конечно. Конечно.
Ну, вот про смывы я поняла.
Даже самый маленький, даже фрагмент какой-нибудь кости, например.
Обстриженный ноготь – это тоже фрагмент тела?
Ну, это скорее биологический материал, мы его называем. Он, конечно, в морге не вскрывают, его сразу везут в лабораторию.
Так, а что такое маленький фрагмент тела, чтобы...
Ну, это фрагмент кости, например, какой-то. Ага. Или фрагмент мягких тканей. Ага. Вот. Или какая-то, например, череп какой-нибудь нашли. И так бывает. Дети вот в индейцев играли, вот, копали землю, нашли череп.
Вот. И вот его и везут к судмедэксперту.
Да, да, надо же понять, что это, откуда взялся.
А это закон?
Конечно, да.
Если я нашла кость...
Должны вызвать полицию.
Государство, да, это я понимаю. Государство должно установить и раскрыть это преступление.
Если это было преступление. Но хотя бы надо понять давность захоронения. Это же мы все устанавливаем. Угу. Возраст, пол, давность захоронения. Если получится, причину смерти. Были случаи, когда находили в Москве при рытье котлована какие-то кости... их часто находят. И привозили, мы находили в этих костях наконечник стрелы. Бог знает, лет, наверное, века, наверное, 14-го, я даже не знаю. То есть, ну, понятно, что это...
Это по углеродному анализу вы устанавливали век?
Ну, наконечник стрелы, он такой коррозированный металл. Угу. Вот. Ну, понятно, что это не современная стрела, не арбалетная. Вот. То есть, и давность захоронения была довольно большая.
Потрясающе. Я вам сейчас сблиц предложу, если вы не против. Скажите, пожалуйста, Алексей, у судмедэксперта знаний должно быть больше, чем у обычного врача?
В какой-то области – да, в какой-то области – нет.
А нет в какой?
Ну, например, в каких-то узкоспециализированных медицинских вопросах. Просто нельзя объять необъятное.
А кто у нас чаще подвергается в России насильственной смерти? Женщины, мужчины или дети?
Мужчины.
Стариков давайте еще.
Мужчины.
Мужчины, да? Угу. И все это из-за алкоголя чаще всего?
Чаще всего.
А кто у нас имеет право вызвать судебного медика, судмедэксперта?
Вызвать?
Да.
Никто.
Никто. Нет. Ну, то есть, это решение только
это
людей из органов.
Решение принимает только начальник дежурной смены в ОВД.
У вас есть любимый медицинский миф?
Ну, не то, что любимый, но вот, опять же, связанный с моей специальностью, опять же, это касается личности судмедэксперта. Особенно, когда начинают в моем присутствии шутить о том, что вы там на работе едите на рабочем месте и так далее. Вот это, конечно, самый, наверное, распространенный миф, который про нас существует.
Вы не едите на рабочем месте?
Мы едим на рабочем месте, естественно, но это, для этого есть специальное помещение, называется комната приема пищи.
Отлично. А имеют ли право родственники не разрешать действия с телом, или тот закон работает не в пользу желания родственников?
Здесь надо иметь в виду два вида исследований. Есть патологоанатомическое исследование, и тогда родственники имеют право отскрыть и отказаться по закону. Если тело подлежит судебно-медицинскому исследованию, родственники не имеют права отказываться.
Угу.
Их не спрашивают.
Алексей, скажите, пожалуйста, от чего чаще всего умирают россияне?
Если мы берем ненасильственную смерть, то, конечно, это сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте, если я не ошибаюсь, сейчас это онкологические заболевания.
Это правда, что если бы выпивающий человек увидел какой-то самый страдающий орган, он бы перестал пить, он бы бросил, он выглядит настолько страшно? Или курящий человек?
Я могу это сказать точно, потому что у меня есть по этому поводу лекции с картинками, я все это показываю. Иногда это помогает, иногда. Но народ... Человек слаб, поэтому не всем, конечно, это помогает.
Вы согласны с утверждением, что в 21 веке звучит очень странно фраза, что люди иногда умирают от старости?
Нет, не согласен. Люди действительно умирают иногда от старости. Это бывает редко, но это бывает.
Что это значит умереть от старости?
Это означает, что человек находится в старческом возрасте, ему больше 95 лет, и у него нет в организме каких-то заболеваний, которые вызвали бы катастрофу в организме. То есть, это постепенное угасание всех жизненных функций. Это бывает крайне редко, но это бывает. И даже для этого состояния существует отдельный код в международной классификации болезней.
И в этом случае, когда говорят «умер от старости», не нужно обвинять врачей, что они не хотели его лечить?
Нет, конечно, нет.
Ну, потому что вот я сталкивалась как раз с такими случаями. Вот смотрите, когда вы читаете литературу любую, вопрос такой – убийство. Ну, давайте возьмем самое яркое, да? Убийство процентщицы.
Федор Михайлович. Старушки.
Да, старушка-процентщица. Как он ее била, она уже мертва была. Я к чему веду? К тому, что я начинала с вами разговор с профдеформацией. Когда человек столь великий, как Достоевский или иной человек, пишет про убийство, он должен был сначала изучить это, либо об этом сказать так, чтобы не было косяков. Вы простите меня, что в отношении Достоевского такую вещь говорю. Вот в этом плане вы сталкивались с чем, что нет, так не могло быть?
Нет, не сталкивался. Но мне кажется, что Достоевский описал все очень реалистично. Очень. Там же было два убийства. Старушка, которая совсем не старушка-то была, и сестра ее. И если, например, старушку он убил обухом, насколько я помню, то сестру он убил острием топора. И вот две эти картины, они очень реалистично описаны. Именно так, как вот и происходит.
Ну, там, с точки зрения, так у меня всегда казалось, что я вселяюсь в его тело. Думаю, черт возьми, это какая-то мистика. Хорошо, а в литературе вообще встречаете вот эти вот вещи? Я просто знаю, что сериала нет, не имеет смысла вас спрашивать про сериалы. Или все-таки есть какой-то медицинский, который вызывает у вас какое-то уважение?
Интерны.
Да ладно! Вот я уж чего не ожидала.
Интерны. Там, конечно, очень много всего напридумано, но некоторые вещи показаны прям замечательно.
А как же вот все знаменитые? Все это так в
топ. Доктор Хаус – это редкостная дрянь.
Слушайте, так я сама убедилась. Я так его смотрела, так запоем. А потом поняла, что, боже, сколько там медицинского вранья. Так же нельзя,
конечно,
с людьми.
Конечно.
Так нельзя с людьми вообще.
Плюс сама личность крайне негативная относительно врачебного образа. Врач не должен быть такой.
Ну, а врач не должен быть такой. Врач должен быть другой, друзья. Слушайте, давайте на этом точку поставим. Мне очень нравится эта точка, если честно. Потому что мы про большое количество зла и местами какого-то трагических вещей затрагивали. Мне кажется, добрая точка должна быть. Читайте книги Алексея Михайловича Рештуна, пожалуйста, друзья мои.
Всем здоровья, живите долго.
Да, да. И вообще, мне кажется, сегодня мы узнали очень много и очень много интересного. Прям люблю все эти штуки так. Алексей Решетун, судмедэксперт, фотограф, писатель, блогер, путешественник, легендарный человек, был сегодня в передаче данных. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Передача данных.